Да, Эрика права. Если его действительно нанимали для того, чтобы раскрыть загадку убийства, то это было лишено здравого смысла. В то же время Микаэль пришел к выводу, что судьба Харриет Вангер сыграла огромную роль в жизни семьи и, прежде всего, Хенрика. Причем неважно, прав тот или нет. Его подозрения относительно родственников, которые он на протяжении более 30 лет даже почти не скрывал, наложили отпечаток на семейные собрания и подогревали нездоровую атмосферу, что, в сущности, дестабилизировало весь концерн. Изучение обстоятельств исчезновения Харриет должно было стать особой темой книги и основным стержнем в истории семьи, благо материалов на эту тему хоть отбавляй. Вне зависимости от того, считал ли он загадку исчезновения Харриет Вангер своим основным заданием или же намеревался написать семейную хронику, для начала следовало составить карту действующих лиц. Именно о них Микаэль и беседовал с Хенриком целый день. Клан Вангеров состоял из сотни персонажей, если считать всех внучатых племянников и троюродных братьев и сестер. Чтобы охватить всех членов семьи, Микаэлю пришлось создать у себя в лэптопе отдельную базу данных. Он использовал программу Notepad www.ibrium.se. Гениальный продукт, который родился в творческом союзе двух ребят из Стокгольмского королевского технологического института. Авторы распространяли его через интернет как демо-версию. Микаэль считал, что эта программа совершенно незаменима при журналистских расследованиях. Каждому члену семьи в базе данных отводился отдельный документ-файл. Генеалогическое древо семьи достоверно прослеживалось до начала XVI века, когда предки Хенрика носили фамилию Вангиарсат. Сам Хенрик считал, что она, возможно, происходила от голландской фамилии Вангиарстат. Если это так, то их родословная восходила к XII веку. Позже семья проживала в Северной Франции и оказалась в Швеции вместе с Жаном Батистом Бернадоттом в начале XIX века. Бернадотт Жан-Батист, 1763-1844, маршал Франции в 1804, участник революционных и наполеоновских войн. В 1810 году по настоянию императора Наполеона I занял шведский престол. В 1813 году командовал шведскими войсками в войне против Франции. В период с 1818 по 1844 шведский король Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадоттов. Александр Вангиарсат был военным. Лично короля он не знал, но в любом случае прославился как талантливый начальник гарнизона и в 1818 году получил имение Хедебю в благодарность за многолетнюю и честную службу. У Александра имелись также собственные средства, которые он потратил на покупку больших лесных массивов в Норланде. Его сын Адриан родился во Франции, но по воле отца переехал в находившийся далеко от парижских салонов провинциальный норландский городишко Хедебю, дабы управлять имением. Он занимался сельским и лесным хозяйством, используя новые методы, которые практиковались на континенте, и заложил целлюлозную фабрику, вокруг которой и возник город Хедестат. Внука Александра звали Хенриком. Именно он сократил фамилию, так они стали именоваться Вангер. Хенрик торговал с Россией и построил небольшой торговый флот. Его шхуны в середине XIX века ходили в Балтию, Германию и Англию, центр мировой сталелитейной промышленности. Он расширил семейный бизнес, основал достаточно скромный по тем временам горный промысел и несколько первых в регионе металлургических заводов. После него осталось двое сыновей, Биргер и Готфрид, которые превратили Вангеров в клан финансистов. «Ты знаешь старые законы наследования?» — спросил Хенрик Вангер. «Вообще-то не очень. Прекрасно тебя понимаю. Я и сам вечно путаюсь в этом деле». Биргер и Готфрид, как гласит семейное предание, не ладили.
Они, как кошка с собакой, ожесточенно боролись за власть и влияние на семейный бизнес. В конце концов, этот конфликт все осложнил и начал потенциально угрожать перспективам бизнеса. Поэтому их отец перед смертью решил сделать так, чтобы каждый член семьи наследовал некую долю всего предприятия. Затея сама по себе вполне здравая, но, к сожалению, сложилась ситуация, когда мы, вместо того, чтобы подключать компетентных специалистов и партнеров извне, получили в наследство концерн, правление которого состояло из родственников с одним или несколькими процентами голосов. Неужели все это актуально и по сей день? В том-то и дело. Если кто-нибудь из членов семьи захочет продать свою долю, то сделка может состояться только внутри клана. На ежегодное собрание акционеров сейчас съезжается около 50 носителей фамилии Вангер и их потомков. У Мартина примерно 10% акций. У меня 5, поскольку много акций я продал, кстати, тому же Мартину. Мой брат Харальд владеет 7%, а большинство остальных владеют только 1% или 0,5%.
Я об этом ничего не знал. Попахивает каким-то средневековьем.
Да, бред чистейший. На деле это означает, что Мартин сначала должен заручиться поддержкой по крайней мере 20-25% совладельцев, что, поверь мне, не так-то легко, а потом уже предпринимать те или иные действия. Затем Хенрик продолжил рассказ о семействе. Готфрид Вангер умер в 1901 году, не оставив наследников. Правда, у него было 4 дочери, но в то время женщин в расчет не принимали. То есть им выделялась определенная доля дохода, но дела вели исключительно мужчины. И лишь когда уже в 20 веке женщины получили право голосовать на выборах, они смогли участвовать и в собраниях акционеров. Надо же, настоящая либеральная революция. Ирония неуместна. Тогда были другие времена и другие нравы. Далее. У брата Готфрида, Биргера Вангера, имелось 3 сына. Юхан, Фредерик и Гидеон. Юхан, Фредерик и Гидеон Вангеры. Все они родились в конце 19 века. Гидеон не в счет, он продал свою долю и уехал в Америку, где до сих пор остались Вангеры, его потомки. А вот Фредерик и Юхан управляли акционерным обществом вплоть до того момента, когда был создан современный концерн «Вангер». Хенрик снова извлек свой альбом и показал фотографии. На снимках начала прошлого века были запечатлены 2 мужчин с массивными подбородками и прилизанными волосами. Они уставились прямо в объектив, строгие лица без тени улыбок. Юхана Вангера в семье считали самородком. Он получил образование и стал инженером, постоянно совершенствуя производство и внедряя собственные запатентованные изобретения. Концерн специализировался на стали и железе, но расширялся и за счет других отраслей, например, текстильной. Юхан Вангер умер в 56 году, оставив 3 дочерей – Софию, Мэрит и Ингрид, первых женщин, автоматически получивших право участвовать в собраниях акционеров. Второй брат, Фредерик Вангер, мой отец. Он был бизнесменом и руководителем производства и использовал изобретения Юхана, чтобы наращивать доходы. Отец умер в 64-м. До самой смерти он активно участвовал в руководстве концерном, хотя еще в 50-е годы передал мне ведение дел. Получилось точь-в-точь, как у предыдущего поколения, но наоборот. У Юхана Вангера были только дочери. Хенрик Вангер показал фотографии женщин с мощными бюстами, в широкополых шляпах и с зонтами в руках. А у Фредерика, моего отца, рождались одни сыновья. Всего нас было 5 братьев — Рикард, Харальд, Грегор, Густав и я. Чтобы не запутаться окончательно в многочисленных членах семейства Вангеров, Микаэль скрепил скотчем несколько листов формата А4 и принялся вычерчивать генеалогическое древо. Особо он выделил имена членов семьи, которые находились на острове во время роковой встречи 1966 года и хотя бы теоретически могли иметь отношение к исчезновению Харриет Вангер. Детей до 12 лет Микаэль не принимал во внимание. Конечно, с Харриет Вангер могло случиться все, что угодно, но все же пренебрегать здравым смыслом не следовало. Немного поразмыслив, он вычеркнул и Хенрика Вангера. Если старик имел какое-то отношение к исчезновению внучки своего брата, то все его действия за последние 36 лет носят чисто психопатический характер. Отпадала также мать Хенрика, которая в 1966 году пребывала в почтенном возрасте. Ей был 81 год. Оставалось всего-навсего 23 члена семейства, которых, по мнению Хенрика, можно было зачислить в группу подозреваемых. Семеро из них за это время умерли, а несколько человек достигли весьма преклонного возраста. Однако Микаэль не мог безоговорочно согласиться с Хенриком Вангером в том, что к исчезновению Харриет непременно причастен кто-то из членов семьи. В список подозреваемых следовало бы включить еще несколько посторонних людей. Дирк Фруде начал работать у Хенрика Вангера адвокатом весной 1962 года. Далее, если исключить господ, кто из прислуги присутствовал в то время, когда пропала Харриет? Нынешний дворник Гуннар Нильсон. Есть у него алиби или нет? Ему тогда было 19 лет. И его отец Магнус Нильсон. Оба имели к острову самое непосредственное отношение. Так же, как и художник Эушен Норман и пастор Отто Фальк. Был ли Фальк женат? Хозяин Эстергорда Мартин Аронсон и его сын Еркер жили на острове и к тому же общались с Харриет на протяжении всего ее детства. Какие у них были отношения? Был ли женат Мартин Аронсон? Кто еще был тогда в имении? Постепенно список Микаэля увеличился примерно до 40 человек. Наконец он нервно бросил фломастер на стол. Стрелки часов уже показывали половину четвертого утра, а термометр застыл на 21 градусе ниже нуля. Похоже, холода затянутся. Блумквисту ужасно захотелось в свою кровать на Бельмансгаттен. В 9 часов утра среды Микаэля разбудил стук в дверь. Приехали специалисты из компании «Телия», чтобы устанавливать телефонную розетку и модем. В 11 часов Блумквист, наконец, получил доступ к всемирной паутине и теперь почувствовал себя полностью упакованным. Однако его мобильный телефон по-прежнему молчал. Эрика не отвечала на звонки Микаэля целую неделю. Наверное, не на шутку разозлилась. А теперь и Блумквист решил продемонстрировать упрямство. Он категорически не будет звонить ей в офис. Когда он звонит на мобильный, она видит, что это он, и имеет возможность выбрать, ответить или нет. Значит, просто не хочет отвечать. Микаэль залез в свою электронную почту, на которой скопилось около 350 сообщений, присланных ему за последнюю неделю. Штук 12 он оставил, остальные же потер, они оказались спамом или рассылками. Первое же открытое им письмо пришло с адреса democrat88@yahoo.com и состояло из такой фразы: «Надеюсь, что в тюрьме тебя опетушат, свинья ты коммунистическая». Микаэль сохранил письмо в папке под названием «Интеллектуальная критика». Сам же отправил короткое послание на адрес ericabergersobaka.millennium.se. «Привет, Рики. Вероятно, ты на меня очень злишься, поскольку не отвечаешь на звонки и не звонишь сама. Хочу только сообщить, что у меня теперь есть доступ к сети, и когда ты, наконец, почувствуешь, что можешь меня простить, надеюсь, что отправишь мне мейл. Кстати, Хедебю — кошмарное местечко, но достойно того, чтобы почтить его своим присутствием. М». Когда подошло время обеда, Микаэль уложил свой лэптоп в сумку и прогулялся до кафе Сусанны, где припарковался к своему любимому столику в углу. Сусанна принесла ему кофе и бутерброд, с любопытством посмотрела на компьютер и поинтересовалась, над чем сейчас работает журналист. Микаэль впервые воспользовался своей легендой, объяснив, что его нанял Хенрик Вангер для написания истории своей семьи. Они обменялись любезностями. Затем Сусанна предложила Микаэлю обратиться к ней, когда он захочет настоящих разоблачений. «Я прислуживала у Вангеров целых 35 лет и знаю множество сплетен об этой семье. — сказала она и важно прошествовала на кухню. Судя по генеалогическому древу, которое набросал Микаэль, род Вангеров упорно размножался. Включая детей, внуков и правнуков, последних он даже не стал вносить в таблицу, потомство братьев Фредрика и Юхана Вангеров насчитывало около 50 человек. Микаэль также обратил внимание на то, что представители династии отличались завидным долголетием. Фредрик Вангер дожил до 78, его брат Юхан до 72. Ульрика умерла в 84 года. Из оставшихся в живых братьев Харальду был 91, а Хенрику 82. Исключение составлял брат Хенрика Густав, который умер от болезни легких в возрасте 37 лет. Хенрик говорил, что Густав всегда был болезненным и держался немного особняком. Холостяк, он не имел детей. В прочих случаях ранняя смерть членов семьи объяснялась не болезнью, а иными причинами. Рикард Вангер отправился добровольцем на Зимнюю войну и погиб на Карельском фронте, когда ему исполнилось 33 года. Готфрид Вангер, отец Хариет, утонул за год до ее исчезновения. Сама Хариет пропала в 16. Микаэль отметил парадокс. Именно эту ветвь рода в трех поколениях, дедушку, отца и дочь, постигали несчастье. После Рикарда остался только Мартин Вангер, который к 55 годам был еще не женат и бездетен. Правда, Хенрик сообщил Микаэлю, что у Мартина есть гражданская жена, проживающая самостоятельно в Хедестаде. Мартину Вангеру было 18 лет, когда исчезла его сестра. Он принадлежал к небольшому числу ближайших родственников, которых более или менее уверенно можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. В ту осень Мартин жил в Упсале, где учился в последнем классе гимназии. Он спешил на семейную встречу, но прибыл только ближе к вечеру, и когда его сестра бесследно исчезла, находился среди тех, кто наблюдал за аварией с другой стороны моста. Микаэль отметил еще две особенности генеалогического древа. Во-первых, Вангеры сплошь были моногамны. Браки у них заключались один раз и на всю жизнь. Никто из клана не разводился и не вступал в повторный брак, даже если овдовел еще в молодости. Микаэль задумался о том, насколько такой его вывод коррелирует с реальной статистикой. Сесилия Вангер разъехалась со своим мужем несколько лет назад, но официально по-прежнему оставалась замужем. Во-вторых, семья в географическом отношении оказалась разделена на мужскую и женскую половины. Потомки Фредрика Вангера, которым принадлежал Хенрик, традиционно играли ведущую роль в концерне и в основном жили в Хедестаде или в его окрестностях. Юхан же Вангер произвел на свет исключительно девиц, которые в итоге вышли замуж и перебрались в разные регионы Швеции. Представители этой ветви Вангеров жили в основном в Стокгольме, Мальмё и Гетеборге или за границей и приезжали в Хедестад только на летние каникулы или на важные корпоративные встречи. Единственное исключение составляла Ингрид Вангер, чей сын Гуннар Карлман проживал в Хедестаде и являлся главным редактором местной газеты «Хедестадскурьерен». Выступая как частный детектив, Хенрик пришел к выводу, что скрытый мотив убийства Хариет следует искать внутри семейного предприятия. Во-первых, он ни от кого не скрывал, что придерживается очень высокого мнения относительно выдающихся способностей Хариет. А во-вторых, вполне могло статься, что тот, кто убил Хариет, целился в самого Хенрика, зная, как он ее любит. Кроме того, нельзя было исключить и того, что Хариет, например, раздобыла какую-то приватную информацию, касающуюся концерна, и тем самым стала представлять для кого-то угрозу. Все это были лишь версии, которые, впрочем, позволили определить группу из 13 человек. Их Хенрик считал особенно перспективными. После вчерашней беседы со стариком Микаэлю многое стало ясно. Например, почему Хенрик ненавидит свое семейство. Вначале Микаэлю казалось, что из-за того, что Хенрик считает свою семью причастной к исчезновению Харриет. Но теперь он пришел к выводу, что бывший глава концерна, в общем-то, вполне трезво оценивает своих родственников. Семейство, которое на финансовом и общественном поприщах добивалось успехов, в частной жизни выглядело откровенно неблагополучным. Отец Хенрика был холодным и бесчувственным человеком. Он производил на свет детей и взваливал заботы об их воспитании на плечи жены. До 16-летнего возраста дети почти не видели своего отца, разве что на особых семейных торжествах, где они должны были присутствовать, но держаться незаметно. Хенрик не мог припомнить ни единого намека на проявление любви со стороны отца. Зато тот никогда не отказывал себе в удовольствии упрекнуть сына, которого вообще часто подвергал беспощадной критике. До телесных наказаний дело доходило нечасто, до этого и не требовалось. Правда, в конце концов, Хенрику удалось заслужить уважение отца, но гораздо позже, когда он стал приносить пользу концерну Вангеров. Старший брат Рикард, наконец, взбунтовался, и после серьезного конфликта, причины которого в семье никогда не обсуждались, уехал учиться в Упсалу. Там он примкнул к рядам нацистов и, в конце концов, оказался в окопах Карельского фронта. О том, что тем же политическим путем пошли еще два брата, Хенрик Вангер тогда не упомянул. Харальд и Грегор Вангеры в 1930 году отправились вслед за старшим братом в Упсалу. Между собой эти двое были очень близки, но насколько тесно они общались с Рикардом, Хенрик Вангер наверняка не знал. Известно, что братья примкнули к фашистскому движению «Пера Энгдаля» — «Новая Швеция», и все последующие годы Харальд преданно следовал за Пером Энгдалем. Он вступил сначала в Шведский национальный союз, затем в шведскую оппозицию и, наконец, в «Новошведское движение», которое возникло после окончания войны. Его членом Харальд оставался вплоть до смерти Пера Энгдаля в 1990-х годах, а порою даже оказывал солидную финансовую поддержку шведскому фашизму, который уже дышал на ладан. В Упсале Харальд Вангер изучал медицину и почти сразу попал в круги, которые проявляли большой интерес к теориям расовой гигиены и расовой биологии. Некоторое время он работал в Шведском институте расовой биологии и, как врач, стал одним из инициаторов кампании за стерилизацию элементов нежелательного населения. Цитата. Хенрик Вангер. Том 2. Но Харальд на этом не остановился. В 1937 году он стал соавтором, слава богу, под псевдонимом книги «Новая Европа народов». Об этом мне стало известно только в 1970-х годах. У меня есть копия, которую я дам вам почитать. Возможно, это одна из самых отвратительных книг, когда-либо выходившая на шведском языке. Харальд выступал не только за стерилизацию, но и за эвтаназию, за активную помощь в умерщвлении тех людей, которые не соответствовали его эстетическим вкусам и не вписывались в его представления об идеальной шведской нации. Иными словами, он агитировал за массовые убийства в книге, написанной безупречным академическим языком и содержащей все мыслимые медицинские аргументы. «Надо избавиться от инвалидов, не допускать увеличения доли саамского населения, которое отмечено монгольским влиянием. Психически неполноценные воспримут смерть как избавление. Это ведь так? Беспутные женщины, бродяги, цыгане и евреи. Можете продолжить сами. С точки зрения моего брата, Освенцим вполне мог располагаться в Даларна». Грегор Вангер после войны стал преподавателем, а затем и директором гимназии в Хедестаде. Хенрик тогда предполагал, что после войны брат расстался с партией и навсегда выкинул из головы идеи нацизма. Умер Грегор в 1974 году. И только разбирая его архивы, из его переписки Хенрик узнал, что в 1950-х годах брат примкнул к абсолютно бессмысленной и идиотской секте, к Северной Рейхспартии. В ее рядах он и оставался до самой смерти. Цитата. Хенрик Вангер, том 2. Получается, что трое из моих братьев были в политическом отношении больными людьми. Насколько больными они были в других отношениях? Единственным братом, к которому Хенрик Вангер относился с симпатией, был Густав, который скончался от болезни легких в 1955 году. Его нисколько не интересовала политика, он считался отрешившейся от мира аристократической натурой и не проявлял ни малейшего интереса ни к бизнесу, ни к работе в концерне. Микаэль спросил Хенрика: «Значит, сейчас в живых остались только вы и Харальд. Почему он переехал обратно в Хедебю?» «Он вернулся домой в 79-м году, незадолго до своего 70-летнего юбилея. У него здесь дом. Наверное, странно жить бок о бок с братом, которого ненавидишь». Хенрик Вангер с удивлением посмотрел на Микаэля. «Ты меня неправильно понял. Я скорее жалею своего брата, чем ненавижу. Он полный идиот, и это он меня ненавидит». «Вот как?» «Именно. Думаю, поэтому он и вернулся, чтобы провести последние годы, ненавидя меня на более близком расстоянии». «Но откуда такое отношение?» «Дело в моей женитьбе. Объясните». С детства Хенрик Вангер не слишком ладил со старшими братьями. Он единственный из них проявлял склонность к занятиям бизнесом, и отец возлагал на него большие надежды. Хенрик не интересовался политикой и не стремился попасть в Упсалу, выбрав изучение экономики в Стокгольме. После того, как ему стукнуло 18, он проводил все каникулы на должности практиканта в каком-нибудь из многочисленных офисов концерна «Вангер» и в итоге досконально изучил все нюансы семейного предприятия. 10 июня 1941 года, посреди разбушевавшейся Второй мировой войны, Хенрика на 6 недель отправили в Германию, в торговое представительство концерна «Вангер» в Гамбурге. Ему тогда только исполнился 21 год, и в качестве наставника и компаньона к нему приставили немецкого представителя концерна, ветерана предприятия Хермана Лобака. «Не хочу загружать вас деталями, но когда я собирался в дорогу, Гитлер со Сталином считались добрыми друзьями, и никакого Восточного фронта еще не было и в помине. Всем еще казалось, что Гитлер непобедим. Чувство оптимизма и отчаяния тогда нельзя было назвать взаимоисключающими. И хотя прошло более полувека, но по-прежнему трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать те настроения. Поймите меня правильно, я никогда не был нацистом, и Гитлер представлялся мне комичным опереточным персонажем. Но рядовых жителей Гамбурга вдохновляли надежды на счастливое будущее. А война неумолимо приближалась, и за то время, что я там провел, Гамбург несколько раз подвергался бомбардировкам. Но народу казалось, что это временные и случайные неприятности. Все ждали, что скоро наступит мир, и Гитлер выстроит свою «Неоропа», новую Европу. Людям хотелось верить в то, что Гитлер — бог, во всяком случае, так утверждала пропаганда. Хенрик Вангер открыл один из многочисленных фотоальбомов. Вот Херман Лобок. Он пропал без вести в 44-м году. Скорее всего, погиб при бомбежке. О его судьбе мы так никогда ничего не узнали. За недели, проведенные в Гамбурге, мы с ним подружились. Я тогда гостил у него и его семьи в прекрасной квартире, расположенной в престижном квартале Гамбурга, и мы ежедневно общались. Он был так же далек от нацизма, как и я, но для удобства вступил в нацистскую партию. Членский билет открывал ему нужные двери и облегчал возможность заниматься бизнесом от имени концерна «Вангер», чем мы, собственно, и занимались. Мы строили товарные вагоны для их поездов. Меня всегда интересовало, не отправлялась ли их часть в Польшу. Мы продавали ткань для их униформы и лампы для их радиоприемников, хотя официально, разумеется, не знали, как использовались эти товары. Херману Лобаку удавалось заключать выгодные контракты. Он был веселым и приятным малым, просто идеальным нацистом. Впоследствии я понял, что все это время ему приходилось тщательно скрывать свою тайну. В ночь на 22 июня Херман Лобок постучался ко мне в спальню и разбудил меня. Моя комната располагалась по соседству со спальней его жены, и он знаками предложил мне одеться и следовать за ним. Мы спустились на этаж ниже и уселись в курительном салоне. Я понял, что Лобаку даже не удалось сомкнуть глаз. Радио было включено, и я понял, что произошло что-то трагическое. Началась операция «Барбаросса». Германия напала на Советский Союз в праздник летнего солнцестояния. В знак отчаяния Хенрик Вангер всплеснул руками. Херман достал две рюмки и налил их по полной шнапсом. Он явно был в шоке. Когда я спросил его, что теперь будет, он ответил: «Теперь наступит конец Германии и нацизма». Я не поверил ему, ведь Гитлер казался непобедимым. Но Лобок выпил со мной за гибель Германии, а потом перешел к делу. Микаэль кивнул в знак того, что внимательно следит за рассказом. Во-первых, он не смог связаться с моим отцом, чтобы получить распоряжение, но по собственной инициативе решил прервать мое пребывание в Германии и как можно скорее отправить меня домой. Во-вторых, он хотел попросить меня об одном одолжении. Хенрик Вангер указал на пожелтевшую фотографию темноволосой женщины в полупрофиль. Херман был женат уже 40 лет, но в 19-м году он встретил женщину редкой красоты и к тому же вдвое моложе себя, всего лишь бедную простую швею. Он влюбился в нее до бесчувствия и стал за ней ухаживать. Как многие другие состоятельные мужчины, он мог себе позволить поселить ее в квартире, расположенной недалеко от офиса. Она стала его любовницей и в 21-м году родила ему дочь, которую назвали Эдит. Состоятельный пожилой господин, бедная молоденькая барышня и дитя любви, вряд ли этот сюжет может стать поводом для скандала даже в то время, прокомментировал Микаэль. Безусловно, но дело в том, что женщина была еврейкой, и Лобок, соответственно, стал отцом еврейки. И все это происходит в самом сердце нацистской Германии. И его причислили к предателям расы. Ах, вот что, это меняет дело, и что же дальше? Мать Эдит схватили в 1939 году. Она исчезла, и мы можем только догадываться, как трагично сложилась ее судьба. Но ведь все знали, что у нее осталась дочь, которая пока не значилась в списках для депортации. И ее разыскивал отдел гестапо, занимавшийся охотой на беглых евреев. Летом 41-го года, в ту же неделю, когда я прибыл в Гамбург, в гестапо пронюхали о связи матери Эдит с Херманом Лобоком. Его, разумеется, вызвали на допрос. Он не стал отрицать ни любовную связь, ни отцовство, но заявил, что не общался с дочерью уже 10 лет и не имеет понятия о ее местонахождении. И где же на самом деле находилась его дочь? Я ежедневно встречал ее в доме Лобока. Это была симпатичная, замкнутая, 20-летняя девушка, которая убирала мою комнату и помогала подавать ужин. В 1937 году, а к тому времени преследования евреев продолжались уже несколько лет, мать Эдит стала умолять Лобока о помощи. И он помог. Херман любил свою внебрачную дочь так же сильно, как и детей от законного брака. Он умудрился спрятать свою дочь в самом невероятном месте, прямо под носом у всех. Выправил ей фальшивые документы и нанял ее к себе в дом в качестве экономки. А его жена знала, кто такая на самом деле эта служанка? Нет, не имела об этом ни малейшего понятия. И что же потом? Так продолжалось 4 года, и все вроде бы шло хорошо, но теперь Лобок чувствовал, что петля на его шее затягивается. Рано или поздно гестаповцы появились бы на пороге его дома. Он поведал мне обо всем этом ночью за пару недель до моего возвращения в Швецию. Потом привел дочь и представил нас друг другу. Она очень стеснялась и даже боялась встретиться со мной взглядом. Лобок умолял меня спасти ей жизнь. Но как? Он уже обо всем позаботился. Изначально я должен был остаться еще на 3 недели, затем доехать поездом до Копенгагена и пересечь пролив на корабле. Такая поездка даже тогда считалась относительно безопасной. Но всего через 2 дня после нашего разговора из Гамбурга должен был отправиться грузовой пароход, принадлежавший концерну «Вангер», и взять курс на Швецию. Лобок хотел, чтобы я незамедлительно покинул Германию на этом пароходе. Чтобы скорректировать планы и маршрут, требовалось разрешение службы безопасности, но хлопоты с этими бюрократами Лобок брал на себя. А пока ему было важно, чтобы я оказался на борту. И наверняка вместе с Эдит. Эдит должна была проникнуть на корабль, укрывшись в одном из 300 ящиков с оборудованием. Предполагалось, что я смог бы ее защитить, если бы ее обнаружили до того, как мы покинем немецкие территориальные воды, и помешать капитану совершить какую-нибудь оплошность. При благополучном же развитии событий мне следовало дождаться, пока мы отплывем подальше от Германии и выпустить ее из ящика. Неплохо. Задумано-то все было действительно неплохо, но поездка обернулась сущим кошмаром. Капитана корабля звали Оскар Гранат, и он не обрадовался тому, что ему придется отвечать за наследника его работодателя. Мы покинули Гамбург в конце июня около 9 часов вечера. Не успел корабль покинуть гавань, как раздался сигнал воздушной тревоги. Начался налет английских бомбардировщиков, самый мощный из тех, что мне довелось пережить, и, разумеется, они метили в гавань. Не скрою, я почти описался, когда поблизости от нас начали рваться бомбы. Однако нас спасло просто чудо. С поврежденным двигателем кораблю удалось прорваться сквозь жуткий шторм ночью и не нарваться на установленные в воде мины. На следующий день мы прибыли в Карлскрону. Вас, наверное, интересует, что произошло с девушкой. Мне кажется, я уже знаю. Мой отец, разумеется, взбесился. Я рисковал всем, чем можно и чем нельзя. Это была настоящая горячка. Девушку могли депортировать в любую секунду, ведь шел 41-й год. Но к тому времени я уже был без памяти влюблен в нее, как когда-то Лобок влюбился в ее мать. Я был непреклонен и поставил своему отцу ультиматум. Либо он благословляет меня на этот брак, либо пусть ищет другого, подающего надежды наследника для семейного предприятия. Отец сдался. Она что, умерла? Да, она ушла из жизни слишком рано, в 58-м году. Мы прожили вместе около 16 лет. У нее оказался врожденный порок сердца. И к тому же выяснилось, что я бесплоден, поэтому наш брак оказался бездетным. Вот почему мой брат меня ненавидит. Только потому, что вы на ней женились? Потому что я, используя его терминологию, женился на грязной жидовской шлюхе. Он считал, что я совершил предательство по отношению к расе, народу, морали, ко всем принципам, которые он отстаивал. Да он просто чокнутый. Ты даже не представляешь, насколько прав.